Я просто не знал, что делать. Ножки Аманды покраснели, Джулия продолжала ее бить. «Дорогая», — сказал я, наклоняясь к ребенку, — «не надо». Джулия взорвалась окончательно.
«Да какого черта ты постоянно вмешиваешься?»
Заорала она и ударила кулаком по пеленальному столику.
«Какого черта ты вечно лезешь не в свои дела?»
И она выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Я с облегчением вздохнул и взял малышку на руки. Аманда неудержимо плакала и от растерянности, и от боли. Я подумал, что теперь, чтобы она снова заснула, без бутылочки не обойтись. Я поукачивал ее, и малышка немного успокоилась. Тогда я надел на нее свежий подгузник и пошел вместе с ней на кухню, чтобы подогреть бутылочку. В кухне было почти темно, светилась только флуоресцентная лампа над барной стойкой. Джулия сидела за столом, пила пиво из банки и тупо смотрела в пространство. «Когда ты собираешься устраиваться на работу?» — спросила она. «Я пытаюсь устроиться».
«Неужели?»
«По-моему, ты вообще об этом не думаешь. Когда ты в последний раз был на собеседовании?»
«На прошлой неделе», — ответил я.
Джулия хмыкнула и сказала: «Ты уж поторопись и найди работу поскорее, потому что это сводит меня с ума».
Я проглотил раздражение. «Я знаю. Нам всем сейчас тяжело», — сказал я. Было уже очень поздно, и мне больше не хотелось никаких ссор и скандалов. Но я краем глаза оглядел Джулию. В свои 36 лет Джулия была потрясающе красивой женщиной. Маленькая и хрупкая, с темными волосами и карими глазами, с лихо вздернутым носиком и характером, который называют задорным или искрометным. В отличие от большинства технических работников высокого ранга, она была открытой и привлекательной. Джулия легко заводила друзей, любила и умела шутить. Много лет назад, когда у нас была только Николь, Джулия приходила с работы, загруженная чудовищным багажом разнообразных фобий, обуревавших ее партнеров-инвесторов. Мы часами просиживали за этим самым столом и хохотали до упаду. Маленькая Николь забиралась к ней на колени и спрашивала: «Мама, почему вы смеетесь? Почему вам смешно, мама?» Потому что ребенку тоже хотелось повеселиться вместе со всеми. Конечно же, мы никогда не объясняли ей, что нас так рассмешило. Но у Джулии всегда находилась в запасе новая простая шутка для Николь, чтобы малышка тоже могла посмеяться вместе с нами. Джулия славилась своим хладнокровием. Она почти никогда не теряла самообладание. Но сейчас, конечно, она была в бешенстве. На меня она даже не взглянула. Она сидела за круглым обеденным столом, закинув ногу на ногу и глядя в пространство, и нервно пинала ножку стола. Приглядевшись к Джулии, я заметил, что и внешне она сильно изменилась. Конечно, она и раньше время от времени худела, это неудивительно при такой напряженной работе. Но сейчас с ее лица совсем исчезли мягкость и округлость. Скулы выступили сильнее, подбородок как будто заострился. Ее внешность стала более строгой, жесткой и в каком-то смысле более эффектной. Даже одеваться она стала по-другому. Сейчас на Джулии была темная юбка и белая блузка, вроде бы в нормальном деловом стиле. Но мне показалось, что блузка более облегающая, чем обычно. И обратив внимание на звук, с которым она пинала стол, я заметил, что туфли у Джулии на высоченных каблуках с металлическими набойками. А ведь она сама называла такие туфли проститутскими и никогда не надела бы подобную обувь на работу. Только сейчас я понял, что Джулия во всем очень сильно изменилась. Изменились ее манеры и внешность, и настроение, и вообще все. И в мгновенные вспышки озарения я вдруг догадался, в чем причина этих перемен. У моей жены появился любовник. Вода на плите закипела, я вынул бутылочку и потрогал ее, проверяя температуру. Бутылочка показалась мне слишком горячей, и я решил подождать пару минут, пока она не остынет. Малышка снова заплакала, и я стал укачивать ее, расхаживая по комнате. Джулия так и не посмотрела в мою сторону. Она по-прежнему сидела, отстраненно глядя в никуда и покачивая ногой. Я читал где-то про такой синдром. Когда муж не работает, его мужественность как бы уменьшается. Жена перестает его уважать и находит кого-то на стороне. Я читал об этом то ли в «Гламуре», то ли в «Редбуке», то ли в каком-нибудь другом подобном журнале, который всегда есть в доме. Обычно я просматриваю эти журналы, когда жду, пока стиральная машинка достирает белье или пока микроволновка разогреет гамбургер. Но сейчас меня переполняли смешанные чувства. Неужели это в самом деле правда? Или все-таки я просто устал и забиваю себе голову дурными мыслями? В конце концов, какая мне разница, если жена стала ходить на работу в облегающих блузках и туфлях на высоком каблуке? Мода постоянно меняется. В разные дни людям хочется выглядеть по-разному. И если Джулия иногда злится, разве это повод заподозрить, что у нее появился любовник? Конечно же, нет. Может быть, дело не в Джулии, а во мне самом? Наверное, это просто я сам чувствую себя неполноценным, непривлекательным. Наверное, это просто вылезают наружу мои собственные комплексы. Какое-то время мои мысли текли в таком направлении. Но почему-то я все равно никак не мог убедить себя, что дело именно в этом. Я был уверен, что мои подозрения верны. Я прожил с этой женщиной больше 12 лет, и я знал, что она изменилась. И знал почему. Я чувствовал присутствие кого-то еще, кого-то постороннего. И этот кто-то разрушал наши отношения. Я чувствовал это с убежденностью, которая удивила меня самого. Я чувствовал это костями, как боль. И я должен был это изменить. Малышка начала сосать из бутылочки, радостно пуская пузыри. В темноте кухни она смотрела мне в лицо тем особенным пристальным взглядом, какой бывает у младенцев. Глядя на нее, я постепенно начал успокаиваться. Спустя какое-то время малышка перестала сосать и закрыла глаза. Пока я нес Аманду в спальню, я поднял ее на плечо и заставил срыгнуть. Большинство родителей слишком сильно теребят малышей, стараясь вызвать срыгивание. Гораздо лучше просто провести ладонью по спинке малыша или двумя пальцами вдоль его позвоночника. Аманда тихонько срыгнула и расслабилась. Я уложил ее в колыбельку и выключил ночник. Теперь в комнате светился только аквариум. Из угла лился неяркий голубовато-зеленый свет, мерцающий из-за воздушных пузырьков. Пластиковый ныряльщик скользил вдоль дна аквариума, а за ним тянулась струйка пузырьков. Когда я повернулся, чтобы выйти из комнаты, то увидел Джулию, стоявшую в дверном проеме. На ее темных волосах отражался свет из аквариума. Она смотрела на меня. Мне не было видно выражения ее лица. Джулия шагнула вперед. Я напрягся. Она обняла меня и положила голову мне на грудь. «Пожалуйста, прости меня», — сказала она. «Я совсем психованная. Ты все делаешь замечательно. Я просто завидую, вот и все». Моя рубашка промокла от ее слез. «Я понимаю», — сказал я, обнимая ее. «Все хорошо». Я подождал, когда мое тело расслабится, но оно не расслаблялось. Я был встревожен и подозрителен. Мои плохие предчувствия насчет Джулии не собирались развеиваться. Джулия вышла из душевой в спальню, вытирая насухо свои коротко остриженные волосы. Я сидел на кровати и пытался досмотреть окончание игры. Мне вспомнилось, что Джулия никогда раньше не принимала душ на ночь. Она всегда мылась в душе по утрам, перед тем, как уйти на работу. А теперь я вдруг понял. Джулия приходила домой и сразу направлялась в душ, и только потом шла здороваться с детьми. Мое тело оставалось напряженным. Я выключил телевизор. «Как ваш ролик?» — спросил я у Джулии.
«Что?»
«Ролик с презентацией. Разве вы сегодня не делали презентацию?»
«А, да, конечно, делали. Все прошло отлично, когда нам, наконец, удалось его запустить. Инвесторы из Германии не смогли просмотреть все до конца из-за разницы во времени, но... Послушай, хочешь, я его тебе покажу?»
«Что ты имеешь в виду?»
«У меня есть копия ролика. Хочешь посмотреть?»
Я удивился и пожал плечами. «Ну, давай».
«Мне вообще-то очень интересно послушать, что ты об этом скажешь, Джек».
Я отметил покровительственные нотки в голосе Джулии. «Моя жена пытается вовлечь меня в свою работу. Наверное, хочет, чтобы я почувствовал себя частью ее жизни». Я следил взглядом за тем, как Джулия открывает кейс и вынимает DVD. Она вставила диск в плеер, подошла и села рядом со мной на кровать. «А что вы представляете?» — спросил я.
«Новую медицинскую технологию», — сказала она.
«По-моему, она просто великолепна». Джулия придвинулась ко мне и прижалась к моему плечу. Очень мило и уютно. Совсем как в старые добрые времена. Мне по-прежнему было не по себе, но я обнял ее за плечи. «Кстати», — сказал я, — «как так вышло, что ты теперь принимаешь душ на ночь, а не по утрам?»
«Не знаю», — ответила Джулия.
«Что, в самом деле?»
«Да, наверное». «Ну, понимаешь, милый, мне так удобнее. По утрам всегда такая спешка, у меня эти телефонные конференции с Европой, они отнимают так много времени». «Ага, начинается», — сказала она и указала на экран. Я увидел черно-белые полосы. Потом появилось изображение.
На записи была Джулия в лаборатории, оборудованной как операционная. На операционном столе лежал мужчина с подключенным аппаратом для внутривенного введения лекарств. Рядом стоял анестезиолог. Над столом висела круглая и плоская металлическая тарелка около 6 футов в диаметре, которую можно было поднимать и опускать. Сейчас она была поднята. Вокруг со всех сторон располагались видеомониторы, а на переднем плане стояла Джулия и смотрела на монитор. Рядом с Джулией находился видеотехник.
«Это ужасно», — сказала Джулия, показывая на монитор. «Что это за помехи?»
«Мы думаем, это из-за кондиционеров. Работающие кондиционеры создают такие помехи».
«Это совершенно неприемлемо».
«В самом деле?»
«Да».
«И что вы хотите, чтобы мы сделали?»
«Я хочу, чтобы вы убрали эти помехи», — сказала Джулия.
«Но тогда нам придется повысить напряжение, и у вас будет...»
«Меня это не интересует», — оборвала видеотехника Джулия. «Я не могу показывать инвесторам запись такого качества. Даже спутники с Марса передают картинки лучше этой. Уберите помехи».
Сидя рядом со мной на кровати, Джулия пояснила. «Я не знала, что они и это записывали. Это было до презентации. Можешь прокрутить вперед». Я нажал кнопку на пульте дистанционного управления. Картинка на экране смазалась. Я подождал несколько секунд и снова пустил запись на нормальной скорости. Та же самая сцена. На переднем плане Джулия. Кэрол, ее ассистентка, что-то шепчет ей на ухо.
«Хорошо, но тогда что мне ему сказать?»
«Скажи ему нет».
«Но он хочет, чтобы все уже начиналось». «Я понимаю. Но передача не будет еще час. Скажи ему нет».
Мне Джулия сказала:
Бешеный пес, подопытный в нашем эксперименте. Он очень беспокойный, ему хотелось поскорее начать.
На экране ассистент понизила голос.
По-моему, он нервничает, Джулия.
Я бы тоже волновалась, если бы внутри моего тела ползала пара миллионов этих штук.
Их не пара миллионов, и они не ползают, сказала Джулия.
И притом они его собственное изобретение.
Все равно.
Разве при нем нет анестезиолога?
Нет, только кардиолог.
Ну, значит, кардиолог может ввести ему какое-нибудь лекарство от нервов.
Он уже это сделал, инъекцию.